подкасты «Радио Свобода».
У понеделок литовский портал Delfi опубликовал на своем ютубе фильм про белорусские протесты 2020 года. Телеграм-каналы, близкие до силовиков, и провладные телеграм-каналы Беларуси написали, заявили про то, что этот фильм допоможе им у пошуках протестовцев. Шматлікія ж беларусы у социальных сетках обурились тем, что у фильме добро бачные твары многих удельников протестов. Сегодня мы поговорим про меры безпеки у Беларуси, праз 3 гады пасля пратэстаў. А мой сённяшні госць, кіраўнік фонду «Байсол» Андрэй Стрыжак. Прывітанне, Андрэй.
Вітаю, Змітер, вітаю, гледачы.
Андрэй, да каго вы сябе там адносілі учора, вось падчас гэтых дыскусій, фактычна на сёння працягваюцца, тыя, хто крытыкаваў рэжысёра Міхаіла Мумінава, ці все-таки для тых, хто спрабаваў знайсці, ну, не апраўданне, хутчэй зразумець, все-таки мінула 3 гады.
Ну, если глядеть по-щирому, то, конечно, моя особистая думка, что этот фильм у тым выгляде, в яким он зараз з'явился, и он з'являться не повинен был. Але ж это авторское право, это право автора выражать свое меркование, как он лишить метазгодным, и, в принципе, выхватывать ту критику, якую он зараз отрывливает, это так само ягоное право. Самое главное, что функция, якую зараз моя организация ожитавляет, это то, что мы повинны купировать на следствие такого кшталту инцидентов. Вот тому моя основная позиция и вчера, и сегодня, которую я выказываю публично, это то, что можно сделать в той ситуации, в которой опынулись люди за публикацией этого фильма, и про то, какие могут быть сродки и механизмы обеспечения своей безпеки в этой ситуации.
Так, мы до этого еще зараз вернемся. Я хотел бы тут нагадать нашим глядачам, что мы так само пропоновали Михаилу Мамину паудзельнічаць у сённяшняй праграме. Ён, на жаль, не змог гэта зрабіць.
Але Змітер, Мікалай, прабачу.
Мікалай, так, выбачаюся, Мікалай Мамінаў. Ён не змог гэтага зрабіць, не змог долучыцца, але у нас на сайце ёсць публікацыя, я раю нашым чытачам, таксама гледачам. Учора мы рабілі з ім невялікае інтэрв'ю для тэкста, ён тады яшчэ пагаджаўся. И он там сказал такую фразу, это я, наперше, для Андрея зараз. Фильм долго не выходил, бы заняло шмат часу прибрать твары, заблюрить их, особливо 9-10 жнивня. Тобок, он все ж таки стверджает, что он спробовал гарантовать вот эту безпеку. Теперь окунуть вас в эти слова.
Ну, насамрэч, я не ведаю, як быў зроблены гэты працэс сам вытварэння гэтага фільма, але я сам яго таксама не глядзеў, бо ён існуе толькі ў тым фармаце, які яго выклала «Весна» зараз у публічнай прасторы. А гэта, прабачце, 1,5 гіга відэаматэрыяла, які проста, ну, скачваць доўга і глядзець доўга. Таму як бы сам я яго не глядзеў. Але ж тое, што я чытаў пра фільм ад людзей, што там часткова насамрэч заблюраныя гэтыя аблічча, гэтыя твары. И вот питание, чего тут не хапило, ці то часу, ці то разумение, насколько это важно, зробить блюр абсолютно на весь материал. Але я размовлял с людьми, которые троху знаются в постпродакшне, и они казали, что это не настолько суперскладано, что когда ты робишь не блюр кожного твара особного, а робишь просто такую полоску, якая закрывает приблизно твары на узровне, на одном узровне, бо люди приблизно одного узросту на этих агульных планах, то это могло бы быть решением. Я не техничный тут дока у этих пытаниях, але принамсі сама по себе ситуация, як ты выпускаешь фильм зараз, именовито у гэтым грамадскім нерві, які сёння існуе, то трэба быць гатовым до таго, што людзі табе такое скажуць, не глядзячы на тое, што насамрэч шмат відэаматэрыялаў зараз ёсць у адкрытым доступе, і безумоўна, я так разумею, што большая частка тых матэрыялаў, якія Мікалай Мамінаў выкарыстоўваў у гэтым фільме, яны таксама былі раней даступныя. Але як і з выпадкам кнігі «Я выходжу», гэта пра грамадскі нерв, наколькі людзі вельмі востра рэагуюць на тое, што хтосьці можа быць падданы да дадатковай небяспецы праз нейкія фільмы, кнігі альбо посты ў Фейсбуку, напрыклад.
Менавіта, і тут я звярнуся да тлумачэння Алега Ерафеева, рэдактара сайту Delfi. Ён у вас, дарэчы, у каментарах напісаў пра тое, я па-расійску прачытаю то, што напісаў, «Падобнага адзнятого матэрыяла ў сеці сотні часоў в адкрытым доступе. Я уж не гавару о Reuters і другіх істочніках. Все ссылкі в этой ленте не ўмістіліся бы. При этом в фільме кадры з лицамі пратэстуючых, сняты крупным планам, заблюрены, а вось у гэтых, маўляў, іншых гадзінах або там сотні гадзінаў не заблюраныя. Сапраўды вы кажаце пра нерв, але з іншага боку, калі казаць, ну, прабачце, пра некую логіку, я так холодна скажу, цынічна, магчыма, калі яны сапраўды ёсць, што гэты фільм можа нашкодзіць?
Ну, глядите, какая самая главная проблема такого кшталту решил? Сейчас у нас середина лета, это первый момент. Абсолютно мертвое инфополе, абсолютно мертвые махчимости для неких новых срачев, которые могут сгенеровать, например, те же самые спецслужбы. И для их выход такого кшталту материала, который настолько контроверсийный эффект вызвал в белорусском громадстве, это, ну, подарунок, можно сказать. Потому что они одразу за это учепились и начали бить у самое слабое, у самое наше, скажем так, чуливое место, это наше одинство. Они начали казать, глядите, вас ваши ж зливают, ваши ж подставляют. Хотя, конечно, логично, коли глядеть, то этот материал уже фактично есть у публичной просторы. Это первый момент. Другий момент, это то, что любая такая публикация, и она, как прожектором, высвечивается для силовиков, как возможность сделать додатковые некие репрессии, как бы сделать додатковый тиск на людей. И навод, когда у них кто-то зараз был распрацовываться, навод не будучи на кадрах этого фильма, я думаю, что и они, ведают, что как працует их система, и они обовязково скажут, вы взглядите, мы посадили этого человека менавито тому, что он был у этом фильме.
Андрей, они уже, пробачьте, я перебью, уже это сказали. Вот на телеграм-канале я не буду называть ни назву, ни адреса. 10 человек было опознано еще во время стрима в ходе поиска по лицам. И еще 4 опознанных нам в бот обратно связи прислали подписчики. Можно верить?
Хотя мы не ведаем, там кто-то присылал, кто-то был опознан. Их и функция накрутить в устиши, накрутить жудости. И они это робят. И то же самое было с книгой «Я выхожу», та же самая история. Они саджали людей, может быть, по неких инших предметах, по неких инших фактурах, але обовязково подкресливали, что вот эта книга, и те, кто ее выдали, вас сами излили. И они весь час это спробуют провести, как червоную нить взаимоотносин помеж тими людьми. Людьми, которые супрать Лукашенко, показать, что небыто там некие сливы, небыто некие есть люди, которые обмыслово працуют на этот раскол. Безумовно, они есть, не может иншего быть. Але с большего они користаются альбо нашими помылками, альбо нашими проликами, альбо просто, ну, вот с таким, такими дивными речами, как это кино, якось с одного боку было троху заблюренное, с иншего не заблюренное. Ну, короче, недопеченное, коли можно так сказать. Треба было его допрацовать и сделать некую фокус-группу больш шырокую, каб зразумець усе гэтыя наступствы магчыма і гэтую крытыку.
Я, дарэчы, дадам, што такія выпадкі, пра якія вы згадваеце, што магчыма наўта нікога не затрымалі або рандомна затрымалі, зараз прыпісаць, што ён там быў, такое ўжо здаралася неаднаразова ў папярэдніх гадах, калі да людзей прыходзілі дадому, да магчыма нейкіх актывістаў, людзей, которые удзельнічалі ў нейкіх акцыях, іх рабілі, вывешвалі адмыслова сцяг з балкона, рабілі здымак і сцвярджалі, што ён вывесіў, за што ён пікетаваў. Там былі яшчэ і іншыя сітуацыі, калі проста бралі мабільны тэлефон, высылалі рэгістрацыю план перамога ў чат-бот, а пазней казалі, что он зарегистрировался, порушил закон, потому что экстремист и все такое. И позднее притягивали до отказности. Еще один момент. Сам Мамина указал про то, что, ну, ведомо, что он так само сидел на Крестина в 20-м годе, его затримывали. И он кажет, что, в принципе, на того базика может быть весь этот материал худший за все, покольки его на телефон так само арештовывался, был у руках Губазика. Если это некий додатковый аргумент, ну, я не скажу, знову же, его на оборону, але худший у меньшее осуждение его на бок.
Ну, скажем так, я еще раз хочу подкреслить, вельми складано размовлять зараз про человека, якого тут нема, по разных причинах, как бы там сам не змог, там некие иншие причины его не привели сюда в этот эфир, тому я не готовы осуждать альбо подтримливать, потому что хотелось бы, конечно, почуть ягоную думку на сегодняшний день, после этих амаль двух дзён такого достаточно жесткого наката и критики на конт этой истории. Але, коли казать про то, что есть у них эти материалы, ну, слухайте, я еще раз подкресливаю, что материалы есть, есть терабайты инфы, по-перше, с камер назирания, по-другое, с камер тихоров, которые сдымали эти все протесты, по-третье, с девайсов людей, которые были выняты, и облачных хранилищ, якія, до яких доступ был отриманы. Але треба разуметь, что это реально сотни и сотни, а может и тысячи годинов працы следаков, которые будут перелопачивать, как они кажут зараз на допытах, коли треба будет 10 год вас шукать, будем вас 10 год шукать. Ну, я думаю, что про 10 год они уже будут шукать бутыльки по сметніцах, тому що не буде вислуги годов у Новой Білорусі, шмат хто з них про своє злочинство просто не буде мати пенсії, як це зараз, наприклад, у той самой Польщі відбувається. Ясно, що не у всіх, хтось там застанеться цілком соціалізованим, але ну, ось ті пошуки, які не зараз нам погрожають, хоча за все не відбудуться. Я до чого? Що підсвічений гэтий факт і гэтые відео, яны спрашчають їм працу. Плюс я абсолютно упевнены, що ментовське начальство зараз вельмі сильно глядіть за гэтай гісторыяй, і, конечно, будуць яны пытаць у своїх подначаленых, що там знайшли когось, давайте покажем, давайте ще раз по гэтых змаграх лупанем, так, каб їм мало не показалося. Так що я думаю, що ось як інструмент пропаганды, як інструмент інформаційної війни, як інструмент інформаційного тиску на нас, гэтый фільм, на жаль, буде скористаний владою.
Андрей, вы учора у своих социальных сетках объяснили про то, что люди, которые почувают себя у небеспеца Беларуси, колейны есть на этих кадрах, могут звертаться у ваш чат-бот и могут быть эвакуованы. Ці были такие люди?
Да, важно подкреслить, что эта оговорка идет про телеграм-аккаунт, а не чат-бот. У нас там живые люди сидят, которые отказываются, ну, как мы с тобой бы переписывались в телеграме. Это первый момент. Другий момент, что так, есть певная статистика, у нас двукратное повышение колькости зворотов за минулый день. Это десятки людей новых. На сегодняшний день, например, литерально за одну короткую смену, якая там должится 2 часа, до нас пришло 20 новых человек, которые не усе з іх питаються одразу про виїзд, шмат хто питається, що робити, я ось себе познав, або там, що робити, коли там хтось з моїх знайомих себе познав, що треба предприймати у гэтай ситуації, каб себе забезпечити, ну, неяк максимально у гэтай історії. Конечно, ми даємо консультації, ми людей супокоюємо, розказуємо, що паніка – це самий головний хаворуснік наших ворогів, що треба со спокійною і холодною головою підходити до рішення. Рішення, на жаль, у таких ситуаціях ми пропоновуємо, в принципі, тільки одно. Нема ніяких гарантій, що до вас не прийдуть після цього відео. Худше прийдуть, чим не прийдуть. Тому, як зауважили себе там, це додатковий аргумент до того, щоб переміститися у більш безпечне місце і покинути територію Республіки Білорусь.
А ці здаралися такі випадки, що раніше, після ніяких репортажів, махчима, то на БТ, ці просто у телеграм-каналах силовиков люди зверталися менавіто з таким же, ці гэта щось нове?
Было вельми по-разному. Бывали ситуации, когда люди не звертались и садились. Были ситуации, когда люди звертались, выезжали, заставались на воле. И зараз уже не проверишь, чьи их посадили бы тене. Але в любом выпадку, окромя чисто информационного утиску и информационных атак, такие телеграм-каналы, конечно же, выкористовываются и для того, как просто не только застрашивать людей, а еще вось и таким чином показывать на прикладах. Вось мы там знайшли таких, коли ранее это больше тычилось неких административных справ, шмат кто с тех, кто зараз с белорусов, которые активно зараз працуют у диаспоры, они прошли проз эти покаяльные видео, проз некие фото, которые публиковались у телеграм-канала силовиков, то зараз я думаю, что частей те, кто трапляются в эти кадры, они уже не выходят. Они застаются у СИЗА, идут далей на великие термины. И у этом, в принципе, великая небезпека. Тому как бы, я никому не раю трапляться в эти кадры и стать фигурантами криминальных справ. Тому вот треба думать, треба крепко думать, как вы далее бачите свое жизнь. Коли ранее можно было сказать, ай, ну что там, отсижу год, там, два на химии, альбо на хатней химии, то мы бачим, что зараз за то, что ранее давали год 3-5, зараз дают 3-5-8, а то и больше. Вельми шмат з нас стало экстремистами, навод террористами, и за сувязь с организациями, альбо персоналями, зараз значно больше строгие кары, скажем так. Тому треба разуметь, что час меняется, и не глядя на то, что прошло 3 годы, хваля репрессий ніяк не стихає, наоборот, узмацняється, тому що влада бачить, що вони, як, вже 3 роки пройшли, як вони самі собі доказують, що вони перемогли. Але ж ми бачимо по хвалі репресій, що це далеко не так. І вони будуть протягувати в цю політику.
Наскільки я розумію, на цих кадрах могли б люди, які, в принципі, вже є навіть відсиділи ніякі сутки на протягу останніх 3 роки, їх знову можуть притягуватися. Так само така практика здаралася, коли чоловіка відсидів умовно, кажуть, там 10-15 суток, 3 суток, а пізніше його знову притягували до відповідальності. В принципі, за те саме, за те, що він просто вийшов на вулицю.
Проблема сьогоднішньої Білорусі у тим, що такі люди, які трапляли навіть на адміністраційні арешти або на штрафи, вони трапляються у так звану базу безпорядки. І ця база з'являється просто кормовою базою для шматліких силовиків, які хочуть собі підвисити статус, наростити зорки або там ніяку посаду отримати нову. Тому що тут працює та ж сама система, що і з кримінальниками, які, як працювала б система з кримінальниками дегетель. Ми просто так усього не бачили і не ведали. Насамперед, так завжди було, що люди, які одночі там зробили ніяке злочинство, наприклад, дробний крадеж, і вони трапляли у ніякі спеціальні чорні списи, і, ну, погодіся, що знайти чоловіка, який раніше притягувався до відказності, і сказати, а так це він пішов на рецидив, значно простіше, ніж шукати доказову базу на нового чоловіка. І тому люди, фактично, які навіть одночі трапили у гэту всю систему, у гэту проблему, вони реально мають право заїхати уже на більш серйозні терміни, як ти кажеш. І коли ми кажемо про те, що раніше це були адміністративні штрафи або там сутки, вийшов чоловік зі стягом, пройшовся по проїжджій частці, то зараз це абсолютно спокійна 342 УК РБ, і люди заїжджають на терміни. Як ти слушно зауважив, за те, за що вже відсиділи. Це фактично порушення презумпції невинуватості і презумпції непритягнення чоловіка двойчі за одно і те ж. Але ж, ну, ось змінилося законодавство, змінився законодавчий підход. Ходім, посидиш ще 3, 5, 8 год за те, що ти вже відсидів. Так що так, ти абсолютно слушно зауважаєш.
Уся гэта ситуація створила некий прецедент, тому що тяжко у Європі увидеть таку країну, як Білорусь зараз, і тяжко увидеть таку ситуацію, коли журналісти, кінотворці, ну, найперше, це лічиться ніяких візуальних учей способу проявлення, з'явлення відео з протестовцями. Нова справа і новий виклик, так, для безпеки людей. Бо треба мало того, що працювати, думати, як доносити інформацію, треба завжди думати двойчі-тройчі про безпеку гэтых людей. Ці, каб їм не пошкодить, ці є некий ідеальний сценар у вуглі праці, ну, от, для журналістів, ножу для кінодокументалістів, як працювати з гэтым матеріалом, ці вуглі цалкам адмовіцца показваць гэтыя кадры, якія могуць людзям нашкодзіць.
Ёсць, канешне, вельмі моцнае пытанне таго, што такім чынам улада спрабуе знішчыць нашу агульную гісторыю народа, які ў 20-м годзе паўстаў і спрабаваў дастаць сваю незалежнасць, вольнасць і свабоду. І, ну, насамрэч, шмат у чым гэта ў іх удалося, таму што тыя ж самыя сервера Тутба, якія былі выняты, та інфармацыя, якая там захоўвалася, яна знішчаная. Шмат што людзі самі павыдалялі з Ютуба, з сваіх інстаграмаў, фейсбукаў, па нашых жа і рэкамендацыях, таму што гэта пра бяспеку. Але тут трэба таксама разумець, што калі ў цябе ёсць унікальныя кадры гэтых пратэстаў, то гэта не значыць, што ты іх павінен проста знішчыць бесследна і забыць пра іх. Гэта значыць, што ты павінны парупіцца захаваць іх так, каб тебе потом не протягнули. Я ведаю, что люди, которые остались зараз у Беларуси, закопывают стихи, закопывают некие сдымки, какие у них были, не ведаю, там, заховывают некие флешки здесь у потаемных местах, как просто эта память заховалась. Бо во владе сегодняшней белорусской вельми важная великая задача – знищить эту память салком, под ноль вырезать. И когда мы кажем про некие документальные альбо мастацкие фильмы, может быть, вот как раз таки сродки мастацкого выражения, они будут больше слушними у гэтай ситуации. Але ясно, что гэта зусім іншых грошай каштуе. Калі мы кажем про документалістику, безумоўно, трэба рабіць гэтыя фільмы. Але ёсць пытанне, ці можна іх пускаць у шырокі абарот, ці можна іх паказваць на шырокім экране і выкладваць той самы YouTube. Ці трэба обирать некие кадры, каб люди были бачные со спину, але мы докладно и добро ведаем, что есть уже прецеденты, коли людей арештовывали по прикмете, что вось гэта твоя кашуля, реально опознали по кашуле дзяўчыну и посадили за гэта. Так что тут гэта вельми такие складанный баланс. Безумовно, память треба заховывать. Безумовно, гэта частка нашего народного эпоса будущего. Але як гэта рабіць безпечно, гэта пытанне для нас всіх.
Еще одно питание, Андрей. Я вчера почув довольно такую, максимально циничную оценку, але был такий голос, что чому теперь эти люди так себе поводят, боятся своей выявы здесь и там, на здымку ці на відео, коли 3 года тому они выходили цалком свядомо на улицу, это отважный крок был, и выходили люди, навод ведаючи, что их за это могут сбить, забить. Это все было после уже забойства Тарайковского. І што гэта як бы зноў жа нелагічныя паводзіны. Маўляў, Тепер можна сказати так само, тоді забитися вуголі на будь-який протест у будучині, тому що Білорусі диктатура, це значить, що у вуголі сидіти нічого не робити, це якби протяг такої ж думки.
Нам з тобою залишилося літерально 3 хвилини, ти підіймаєш тему, яка на особну передачу, я спробую відказати коротко. Насамреч, усе залежить від тих можливостей і від того сприйняття ситуації, яка у тебе є у певний момент. Коли у 2020 році люди масово виходили на вулиці, будемо щирі, це були люди, які вельми часто не мали ніякого дочинення до політичної діяльності. Вони просто не ведали і не вірили тому, що у Білорусі ось так може бути. Вони прийшли і спочатку поспробували підписи зібрати. Не зареєстрували кандидата, арештували. Потім поспробували трапити у комісії, нічого не отрималося. Пішли голосувати, так само нічого не отрималося. Яни, як маленькі діти, робили гэтыя кроки, які ми ось, наприклад, з тобою старі з Магары пройшли уже там 20 год тому. І зрозуміло, що гэтыя люди не до конца розуміли ті ризики, які є. І ми так само не до конца розуміли, на що влада готова пойти для заховання самої себе. Тому що, ну, одна справа 15, 30, 45 суток відсидіти, а інша справа 10-15 год. І порівновувати ситуацію сьогоднішню з той ситуації, з пункту гледження після знання, якої у нас зараз є, це не надто правильна позиція. У кожній конкретній ситуації, у кожній конкретній історичній кропці чоловік усприймає реальність, яка дадена йому у почуттях, як таку, яка ось сьогодні існує, не така, як вона може бути завтра чи післязавтра. Я впевнений, що буде нове окно можливостей, коли білоруси знову побачать і повірять у свою моц і силу і зрозуміють, що ось зараз імперія заслабла, зараз там Путін заслаб, Лукашенко заслаб, і можна знову вийти, протестувати і домагатися своєї волі. Але на сьогоднішній день у Білорусі та сама полярна ніч, яку ми увесь час думали, що ці буде, ці не буде. У Білорусі це тотальне винищення всього, чого тільки можливо. Тому головна задача Білорусі на сьогоднішній день заховатися, заховати свої думки, заховати свій імпет, який він ще там десь є і залишився, і думати про те, що ми будемо робити далі, коли відбудеться і коли здариться нове окно можливостей.
Дякую великий. Це був Андрій Стержак, керівник фонду «Buy Soul». А для вас у празі працював я, Дмитрий Гурнєвич. Дякую за те, що були разом з нами і глядзели канал «Свобода преміум».
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Што сталася з беларускай рэвалюцыяй, жаночым абліччам, як і з усім беларускім грамадствам пасля 2020 году? Якая трансфармацыя адбылася за 3 гады са Святланай Ціхановскай з дэмакратычнымі сіламі і з уладамі Беларусі? Тут Ганна Соусь, гэта канал «Свабода прэміум». І наша гостя – філозоф, даследчыца Вольга Шпарага, аўтарка кнігі «Рэвалюцыі жаночай абліччя. Выпадак Беларусі», куратарка аналітычнага праекту «Пятая Рэспубліка» аб развіцці беларускага грамадства пасля 2020 году. Добрый дзень, Вольга.
Добрый дзень.
Ваша кніга, пра якую мы рабілі спецыяльныя перадачы, як толькі яна выйшла, ўжо перакладзеная на многія мовы, кніга пра жаночае аблічча беларускай рэвалюцыі. Калі б вы зараз пісалі яе працяг, як бы вы вызначылі, як бы вы сфармулявалі, што стала з беларускай рэвалюцыяй, з яе жаночым абліччам за гэтыя 3 гады?
Ну, я бы хотела сказать, что в принципе я продолжаю работу над книгой, поскольку для издания книги на литовском в Литве я сделала новую главу, во-первых, да, и она была посвящена заботливой солидарности, то есть тем практикам, которые, начиная с 2020 года, белорусские и белорусы развивают, это оказание юридической, психологической, финансовой помощи, создание инфраструктур для этого. И в связи с оказанием этой помощи изменение способов коммуникации, самопонимания. И для того, чтобы описывать эти процессы, я использовала ряд новых понятий, которые предлагает нам феминистская философия, в частности, способность действия agency, ситуация жертвы. И вот эти новые понятия показывают, что люди продолжают оказывать сопротивление после 2020 года в этих новых условиях, но, как сказал бы Мишель Фуко, на уровне микропрактик. И это, эти микропрактики как раз связаны с тем, что люди поддерживают друг друга, чтобы поддерживать вот этот дух несогласия с белорусским режимом и чтобы поддерживать друг друга. Но это не все. Я также непрерывно делаю разные доклады со студентами, со своими в Базеле в весеннем семестре. Обсуждала, что происходит в целом с белорусским обществом после 2020 года. И очень интересно, мы проводим сравнения, проводили со студентами, студентками сравнения, например, с протестами арабской весны или с совсем недавними протестами в Иране. Есть такой исследователь Асаф Баят, который как раз описывает в моем духе то, что происходило в странах арабской весны, говорит о процессах эмансипации общественной. И в этой связи, описывая недавние протесты в Иране, Асаф Баят приходит к выводу, что хотя протесты подавлены, общество осталось на революционном курсе. И это значит, что люди уже больше не хотят жить при авторитарном режиме, верят, что он рано или поздно падет, с одной стороны, а с другой стороны, они уже вообразили демократическое будущее, движутся в это будущее и стараются теми или иными способами его приближать. И
мне кажется, это... Ольга, вы сказали про вот по-російську це заботливая солідарність, клопотлива солідарність. Я на має жіноче обличчя у білоруському випадку.
Так. Жіноче выражение. Женщины в первую очередь поддерживают эту заботливую солидарность. И то, как сегодня я дальше ее описываю, связано с сопротивлением в тюрьмах. Вот мой последний доклад был как раз в Бохуме о разных практиках. Ева Маевская, такая польская исследовательница, говорит о мягком сопротивлении. Я говорю тоже о заботливом сопротивлении. Мы можем сейчас наблюдать, благодаря интервью, которые женщины дают, выходя из тюрьмы, как Ольга Класковская, к примеру. Мы знаем о том, что, к примеру, в Жодинской тюрьме, когда случилась эскалация российской войны в Украине, женщины голодовку объявили. Но женщины также практикуют разные вот эти вот микропрактики, как я называю, когда они конструируют свою женственность. Тем самым поддерживают представления и поддерживают самих себя, да, и демонстрируют, показывают нам, что они борются за чувство собственного достоинства, что они поддерживают друг друга, что они верят в будущее Беларуси. То есть мне кажется, что женщины по-прежнему являются проводницами вот тех изменений, которые мы пережили, импульс, который мы получили в 2020 году.
І коли ми говоримо про вот эту клопотливую солідарність, то можна говорити, напевно, не тільки про тих жінчин, які за кратами, але про тих жінчин, які носять передачі, які пишуть листи, на яких лежить весь тяжар допомоги політв'язням мужчинам, бо їх більше за кратами, так?
Совершенно верно. В этой связи вот Антонина Стебур, белорусская исследовательница, как раз защищает понятие инфраструктуры заботливой солидарности, поскольку это действительно много разных людей, много разных сообществ. За пределами Беларуси мы также видим, это центры помощи, многими из них или большинством из них женщины действительно руководят, помогают белорусам, белорусам и после эскалации войны украинцам и украинкам. Ну и как вы назвали, да, письма политзаключенным, передачи, поддержка, да, и женщин, и мужчин в Беларуси. И все это, что очень важно для меня, это меняет представление об обществе, да, об обществе, которое и дальше, да, после того, как нам удастся справиться с режимом, будет нуждаться в этой инфраструктуре. Это ненасильственная коммуникация, да, это внимание к разным группам людей, к маргинализированным группам. Вот это вот, вот эти формы, носителями которых являются женщины, очень важны для демократических трансформаций Беларуси.
Господарня Ольга, вот у гэтые дни, 3 года тому, как раз паўстала так званае жаночае трыо ў складзе Марыі Калеснікавай, Святланы Ціхановскай, Веранікі Цапкалы. Ці падаецца вам заканамерным такі розны лёс у гэтых трох жанчын? Ці падаецца вам заканамерным крыху страчаную ідэю єднасці?
Угу. Ну, вы знаете, я сейчас говорю о наших демократических силах, говоря о лидерах и силах, что у нас тоже сейчас есть трио. Это Светлана Тихановская, Алена Коушек и Ольга Горбунова. И если посмотреть на этих женщин, то это тоже разные женщины с разными ценностями, разными идентичностями. У них нет одной общей политической идентичности. Но это как раз и делает объединенный кабинет и демократические структуры их лидеров притягательными для общества, и общество поддерживает их, поскольку они разные, и они выражают интересы разных групп, да, и отвечают на разные проблемы, и пытаются решать разные проблемы. Ну и, конечно, это судьба Марии Колесникова, которая находится в тюрьме уже 5 месяцев, да, у нас нет связи, информации про Марию Колесникову. Ну да, вот это та цена, которую мы платим за то, что режим был так долго авторитарный, да, что пока нам не удается справиться с ним.
Як цікаво ви сформулювали про теперішнє тріо, це думка, над якою варто порозважати, і варто, щоб ширеє гэта ідея ваша була розповсюджена і набула таку ж сталу форму, як 3 роки тому тріо Тихановської, Колєснікової, Цапкали. А як вам подається, яка трансформація відбулася за гэти 3 роки зі Світланою Тихановською? Чи відбулася вона?
Ну, мы наблюдали эту трансформацию с самого начала, да, что Светлана Тихановская становится более уверенной в себе, что она объединяет больше людей вокруг себя, что она больше узнает, да, обо всем, да, вот НГО, которые в белорусском обществе существовали, о политических акторах, о культуре, истории. Но мне также кажется очень важным, что Светлана Тихановская остается такой политиком, не функционером, а живым человеком, эмпатичным, переживающим. И мне кажется, что вот это сочетание, ну, решительности, желания, стремлений и вот готовности продолжать то, что она взяла на себя в 2020 году, и в то же время оставаться чутким, эмпатичным человеком, это и делает ее привлекательным, за это ее по-прежнему поддерживает большинство белорусов и белорусов.
І ці гэта імпатичність і чоловічність так само присутнішою у гэтым новым тріо, якое ви тільки що так прихоже сформулювали.
Ну, мне кажется, да, Ольга Горбунова отвечает за социальные вопросы и вопросы политзаключенных, а Лена Коушек занята вопросами идентичности белорусской, как возможно ее поддерживать в этих условиях. Я надеюсь, что эта идея, это все про связи социальные, да, культурные связи, социальные связи, о том, как мы можем вместе, да, горизонтально. Я думаю, что без эмпатии, солидаризации, внимания друг к другу мы не сможем эти связи поддерживать.
Як вам подається, яка трансформація була і ёсць у демократичних сіл у Білорусі? Наколькі гэта саправды новая генерація, калі параўноваць з тим, што було в 2020 годзі? Ці там саправды новыя падыходы, гендерный склад, светаўспрыванне, каштоўнасці?
Угу. Ну, мне кажется, что есть и то, и другое, да, что это и новая генерация нет, что мы видим разные тенденции, но совершенно очевидно, что в политическом пространстве стало больше форм взаимодействия, больше форм коммуникации, больше прозрачности, но, с другой стороны, по-прежнему прозрачности не хватает, да, ее больше, чем было раньше, да, ну и требований к ней больше стало. И не хватает по-прежнему хорошо работающих механизмов. И я рада, что это обсуждается в публичном пространстве разными акторами, что к этому есть интерес. И чего мне еще не хватает, что, с чем мы связываем, да, вот этих новых акторов, это артикуляция интересов разных социальных групп, их потребности. Мне кажется, есть необходимость в том, чтобы политические акторы больше артикулировали, да, о чем они заботятся, да, о каких группах людей. И если это будет происходить, будет артикуляция этих разных интересов, то поле будет более плюральным, политическое. И это важнейший залог демократии, да, что мы не будем бояться обсуждать противоречия, разные ценности. Пока немножко различия до сих пор отодвигаются на второй план, и мы еще учимся, да, артикулировать различия. И еще я хотела бы отметить, что несмотря на активность женщин, да, и феминисток, сейчас в Координационном совете 5 представительниц нашей фемгруппы, мы до сих пор сталкиваемся с сексизмом. Мы до сих пор видим, что на многих дискуссиях не хватает, да, и гендерные, недискриминационные, связанные с правами человека агенды. Женщин просто нету, да. У нас панели, в которых только мужчины участвуют, с тем, что в составе Координационного совета, если мы возьмем Координационный совет, много женщин, они активны, да, но вот какое-то их вытеснение на вторые роли продолжается, к сожалению.
А калі казаць пра іншыя сферы, у якіх працуюць актыўныя цяпер дэмакратычныя сілы, пра першыя і другія ролі, от розныя групы Беларусі ў розных еўрапейскіх структурах, групы пры парламентах, які там гендэрны склад?
Ой, вот не знаю, я вижу, к счастью, активную Юлю Мицкевич, очень рада, что она участвует в этих встречах, которые происходят на европейском уровне. Ну, я бы сказала, наверное, там тоже женщин не хватает. Но надо посмотреть действительно на представительство, на этих переговорах, коммуникации с европейскими политиками и структурами.
Скажите, а есть у вас разумение того, что отбывается во уладных колах у Беларуси теперь? С большего на телекранах бачим силовиков и Александра Лукашенко, но это закрытая сфера, и про то, что там отбывается, можно мерковать по неких ускосных прикметах. Я одну только такую прикмету, вельми трагичную, возьму, это вот это раптовные смерти. Недавнее молодого министра транспорта, ранее у красовика была смерть наместника министра экономики Беларуси, летостью листопаде раптовно помер министр замежных справ Макей. Что вам бачится вот за всем этим? Что там отбывается?
Ну, на мой взгляд, мы видим, что есть противоречия в этой системе. Если мы посмотрим на самое такое видимое, да, это выступление пропагандистов и пропагандисток, мы, конечно, видим усиление пророссийской, агрессивного вектора, но мы видим, что не все поддерживают, даже среди пропагандистов не все поддерживают этот вектор. Не все с ним согласны. Мы видим, что продолжаются чистки в разных институтах, государственных, общественных, в образовании, в здравоохранении. Это значит, что происходит, да, передел власти, система тестирует саму себя, и режим тестирует самого себя, насколько он прочен, кому можно доверять. И это не совсем понятно. Да? Чистки эти продолжаются уже сколько? Третий год. И мы видим, да, силы репрессий в июне был очередной рекорд, 19 человек в день задерживали. Это значит, что режим не такой уже устойчивый, да, то есть он опирается на силовой аппарат, на вот эти вот чистки, на попытку заменить на руководящих позициях людей, которым там можно доверять и которые будут послушными и не будут подводить, но так как эти процессы продолжаются, мы видим, что непонятно. Видимо, режим до конца не разобрался, да, и этот протестный потенциал несогласия белорусского общества сохраняется. И еще что мы видим, конечно, это милитаризацию всех структур, причем мы видим не только милитаризацию общества, но и самого аппарата. Вот сегодня буквально сегодня появилась фотография, где новый главврач Гомельского онкодиспансера Наталья Тишкова на фото стоит с автоматом в окружении людей в балаклавах. Ну, то есть система пытается всеми способами, режим пытается всеми способами нам показать, что вот он опирается на таких людей, да, теперь именно эти люди будут определять, что будет происходить в государстве и обществе, но хватит ли им этих людей, да, и смогут ли эти люди справиться с несогласным обществом, потому как люди, к примеру, не приходят на государственные праздники, и пропагандисты обращают на это внимание, скорее я бы сказала, что трудности сохраняются. Система устойчивая, пока происходят чистки и репрессии, но в любой критический момент эта система просто начнет рушиться, как это было и в позднее советское время.
Мы патриархальные каштовности, вот они наибольш гучно теперь гучать, это и заборона организации, вот Child Free подается абсолютно беспечной организации, да, и вот вы сгадали зараз медицину, в медицине вышло такое решение, что женщины у хирургии меньше могут быть представлены, а только у гинекологии, у этой сферы, это так само абсолютно патриархальное решение. Выпирание на этой каштовности про что свечить?
Ну, можно говорить о том, что то, что мы наблюдаем, да, что вот эти тоталитарные тенденции усиливаются в белорусском обществе, и они проявляются во все большем контроле над обществом, и поэтому сфера сексуальной жизни, репродуктивных прав — это как раз еще одна сфера, да, куда государство, режим хочет проникнуть, сделать людей более лояльными, телам, можно сказать, более послушными, разобщить людей. И, конечно, эта патриархальная система показывает, с одной стороны, да, что государство продолжает, да, это внедрение общества усиливает контроль, а с другой стороны, что никаких других способов коммуникации с обществом, выстраивания институтов другим способом нету. Да, только репрессии, только усиление контроля, только вмешательство в те сферы, которые, ну, то, что будет вызывать протест дальше у людей.
Наколькі гэты режим трывалы, тое, што рэпрэсіі ўзмацняюцца, ці гэта сведчыць пра яго трываласць, альбо магчыма наадварот?
Ну, это да, такая двойственная ситуация, что с одной стороны режим пытается эти структуры понять, да, как эти структуры поддерживать, а силовой аппарат по-прежнему играет важную роль и разным способом проникает и поддерживает всю систему. С другой стороны, как я уже сказала, сочетание внутренних и внешних факторов, вот если оно сложится, то в ситуации, когда общество настолько не принимает этот режим, опираться только на вот этих людей, функционеров, станет невозможным.
Вот, коли разважать,
общество сметет.
Коли разважать не в политологичных категориях, не в науковых категориях, а просто так по-человечески, как бы вы отказали на питание, которое, ну, вельми многие люди задают себе, каждый белорус, напевно, за что это все белорусам? Лукашенко 30 годов, брутальные репрессии, соуделу агрессии супроть Украины, супроть воли большинства людей в Беларуси. Вот, погрозы, связанные с ядерной зброей, теперь имоверная присутность надзвичай небеспечных вагнеровцев. За что это все? У чым правіна беларусаў, што ўсё вот так развіваецца, і яны цяпер мала могуць уплываць насамрэч на гэта?
Ну, я думаю, што это такая, ну, наша ответственность за то, что мы небольшая страна на краю большой опасной империи. И эскалация российской войны в Украине показала, что распад Советского Союза не завершился. Но наше общество изменилось. То есть мы в 2020 году оказались в иной ситуации, чем были в 1991 году. И то, что с нами произошло, мы превратились, мы хотим быть, да, сделали такой первый шаг на пути к тому, чтобы быть активными и ответственными гражданами, гражданками. И вот эта ситуация репрессий показывает, что это тяжелый переход от того, чтобы быть подчиненными, послушными, подданными к свободным и солидарным гражданам. И если посмотреть на политзаключенных, на белорусских, на акты сопротивления, которые в Беларуси мы до сих пор, с которыми сталкиваемся каждый день, люди совершают их, да, выражают свое несогласие, то мне кажется, что белорусы, белорусские достойно отпор дают в этой ситуации. И мне кажется, что мы переросли уже эту опасную империю, которая хочет, да, поглотить все, что ее погружает. Это, инерция, это работает. Но то, что мы стали другими, и 2020 год показал, что надежда есть, и теперь нам нужно терпение и настойчивость для того, чтобы вот за этот новый статус свободных и солидарных граждан бороться дальше. Ну, империя не хочет нас отпускать, да, хочет, чтобы мы были такими рабами империи, но мне кажется, что мы сделали уже первый шаг.
И как у этой ситуации, как вы бачите свою основную задачу, как философа, как доследчица, как выкладчица, как феминистки?
Я, с одной стороны, вижу свою задачу быть голосом Беларуси, за пределами Беларуси, и голосом женщин в частности, сейчас во многом голосом политически заключенных, но и в целом голосом белорусских граждан и гражданок, и показывать, что сопротивление в этих новых формах и форматах сопротивляется, что белорусское общество свою приверженность трансформациям и демократии сохраняет. Но, с другой стороны, меня после 2020 года для меня по-прежнему важна борьба с патриархатом в целом. Мне кажется, что эти патриархатные структуры поддерживают авторитарные режимы повсюду. Мы сейчас сталкиваемся, исследования последние этого года показывают, что процесс дедемократизации происходит по всему земному шару, и мы видим, что женщины — это активная группа, которая сопротивляется этим процессам. И для меня очень важно не только вот быть голосом белорусок и белорусов, но и вписывать то, что происходит с нами в Беларуси и за пределами Беларуси, что делают представители продемократических структур, вписывать это в глобальный контекст, чтобы мы могли разным способом взаимодействовать с теми, кто борется за демократию, и с теми, кто уже эти институты поддерживает, в таких странах, как Германия или Австрия. И я вижу будущее Беларуси, конечно, в европейском контексте, и как такое солидарное, да, солидарное с другими обществами, с группами, которые нуждаются в помощи, в поддержке, и как солидарность между женщинами и маргинализированными группами.
Дякую велике, что знайшли час для «Свободы премиум», дякую велике, что поделились своей экспертизой.
Угу. Дякую за запрошение.
Это была филозоф, доследчица Вольга Шпарага, авторка книги «Революция жаночая обличча. Выпадок Беларуси». Я, Ганна Соус, развитываюсь с вами. Оставайтесь у безпесы.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода». Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг. Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам. Свобода.орг. Ваша свобода.
Вы слухаете «Радио Свобода» и теперь передача Золотого фонду нашего архива.
Сяржу квітушка, где почую талаку, туды ноги волоку. Сёння мы прапануем вам другую частку ўспамінаў гісторыка, колішняга лідара нефармальнага моладзевага аб'яднання «Талака».
Мы сябе самі называлі «Клуб аховы помнікаў «Талака» альбо проста «Беларускі клуб «Талака». Бо пазней да аховы помнікаў дабавіліся яшчэ і песні, і вандроўкі, а пазней яшчэ і палітыка, і многа-многа-многа чаго. Але нам прышпілялі іншую назву. Спачатку мы яе не прымалі, супраціўляліся, а потым яна нам спадабалася, і мы яе ўзялі сабе і ганарыліся нават гэтым. Нефармалы. Нефармальны клуб. Напэўна, сёння многія арганізацыі ў Беларусі працуюць ужо так, як мы, нефармаламі. Нідзе афіцыйна не зарэгістраваныя. Мы думалі спачатку зарэгістравацца і пісалі статуты. І ў нашым архіве талакоўскім ёсць некалькі варыянтаў гэтых статутаў. Да нас шапіліся, а памяняйце гэта слоўца. А чаму вы тут напісалі такое слоўца, а не такое? А што яно значыць? Мы за нейкія словы прынцыпова змагаліся, з нечым пагаджаліся і гатовы былі нават такія там упісывалі фразы, што мы працуем паводле Канстытуцыі Савецкага Саюза і Беларускай Савецкай Рэспублікі. Афіцыйныя такія прысягі, што ты наш, ты свой, ты не враг. Але потым далей ўсё як бы супярэчыла вот этой першай фразе. Аднак, дзе мы не спрабавалі зарэгістравацца, ці пры таварыстве аховы помнікаў, ці пры гарадскім камсамоле, ці пры цэнтральным камітэце камсамола, нідзе нам гэтага не ўдавалася. Паўсюль баяліся нас, не хацелі з намі звязвацца, а ў нейкі момант, это быў нізе год 88-й, мы плюнули і выкреслілі з свайго статута фразы, што клуб «Талака» працуе пры кімсі. Першай фразай напісалі «Клуб «Талака» – гэта самастойная грамадская арганізацыя». І далей ўсё, што мы хацелі, там запісалі. Чым мы займаемся? Мы былі нефармаламі. І гэта быў такі адмысловы настрой. Часта абвінавачваюць маладых людзей, што от яны ўсё адмаўляюць. Нігілісты такія, са старымі ўрошкі бяруцца. Ну, так, трошкі было такое. Але гэта старое было такое заскарузла савецкае, што вот хацелася з ім змагацца. Вось такі дробны эпізод. Я ездзіў у свой універсітэт, а вучыўся я ў Беларускім дзяржаўным універсітэце, то я з метро выходзіў, і наклейкі былі: выхад і выхада нет. Мне трэба было ісці ў тую дзвер, дзе наклейка выхад, але гэта было незручна, бо там на некалькі крокаў далей. І я заўсёды ішоў налева, і перада мною заўсёды была гэтая таблічка «выхада нет», а я сабе казаў: «выхад ёсць». Гэта быў як бы настрой на ўсё жыццё. Нам старэйшыя казалі: «асцярожна, гэта немагчыма, гэта ўжо позна, гэта нерэальна, гэта небяспечна». Але мы казалі: «выхад ёсць». І от шаміліся нахабна, упэўнена, як быццам сапраўды адчувалі, што выхад ёсць. І я скажу, што гэта аказалася пераможная стратэгія для той сітуацыі. Нам процістаяла жорсткая таталітарная сістэма. Партыя КГБ, увесь лад быў пранізаны гэтым кантролем, гэтым страхам. А мы былі такімі трошкі анархістамі, вахлакамі такімі, валацугамі. І яны з намі не маглі нічога зрабіць, бо мы былі непрадказальныя. Мы былі як той Гервасій Выліваха у Караткевіча. Калі Гервасій Выліваха гуляў са смерцю па правілам у шахматы, то ён заўсёды прайграваў. Яна была разумнейшая і бачыла намнога крокаў наперад за яго. А калі ён пачаў трошкі махляваць, ён зблытаў логіку той смерці мацнейшай за яго і выграў. Вот гэта была наша нефармальшчына такая. Мы спевалі, што хацелі, мы чыталі, што хацелі, мы знаходзілі сабе аўтарытэтаў, але ў той жа час мы ніяк вот не ўкладаваліся ў гэтыя рамкі такой бюракратыі. І ў нас такі быў лозунг: калі да нас пачало прыходзіць многа людзей, мы пачалі расці. Спачатку там было 50 чалавек на самым пачатку існавання клуба, а потым 100, там ўжо і пад 100 там ўжо. Але мы гаварылі: нам не трэба тысячныя талакі, лепей хай будзе 1000 дробных талок. Мы былі радыя, калі побач з намі ўзнікалі самастойныя клубы. Клуб «Світанак» узнік, «Повесь», «Паходня» у іншых гарадах. Але і ў самім Менску ўзнікалі іншыя. Там тутэйшыя ўзніклі, кропелькі нейкія ўзніклі ў універсітэце. Рокеры ў свой клуб арганізаваліся. І мы лічылі, што гэта правільна. Адзінае, што я сёння ўжо са свайго розуму хачу сказаць, што нам з гэтай нефармальшчынай трэба было своечасова скончыць. Недзе ў 89-м, 90-м, 91-м годзе, калі змяніліся ўмовы, пачалі мяняцца законы, вось тады трэба было хуценька-хуценька кідаць нашу нефармальшчыну, станавіцца трошкі бюракратамі і ствараць нармальную, моцную, маладзёвую арганізацыю, нармальную альтэрнатыву камсамолу. Я думаю, тады б многа па-іншаму павярнулася, але для гэтага павінны былі прыйсці іншыя людзі. Бо мы былі да вантробаў, да пячонак гэтымі нефармаламі, і, можа, недзе і да сённяшняга дня такімі засталіся.
На хвалях Радыё Свабода Сяржу Квітушка згадвае падзеі свайго жыцця, звязаныя з гісторыяй талакі.
Што мы рабілі? Пачалося ўсё гэта з талок, з такой працы на рэстаўрацыі помнікаў дойлідства. Рэстаўравалася Траецкае прадмесце, пазней пачаліся работы на верхнім горадзе. Раскапывалася замчышча. У Менску было многа такіх аб'ектаў, дзе працавалі археолагі, рэстаўратары. Нам было цікава ім дапамагчы. Заўсёды выслухоўвалі расказы кіраўнікоў, а кіраўнікамі былі знакамітыя археолагі Алег Трусаў, Зянон Пазняк. Яны бачылі ў нас зацікаўленых слухачоў і ўжо выкладывалі ўсё, што ведалі. Марылі пра тое, што зменіцца наш горад. Нам было нецікава жыць у гэтых сучасных мікрараёнах, дзе шэрыя квадратныя дамы. Помню, у мяне нарадзілася такая фраза, калі глядзіш на гэтыя шэрыя квадратныя дамы, то і думкі такія шэрыя і квадратныя. А калі глядзіцца на такі барочны касцёл з вежачкамі высокімі, якія ў небу узнімаюцца, то і думкі такія кучаравыя і імкнуцца кудысьці ўверх. Вельмі добра перадаваў гэты настрой вершык Галіды Дубянецкай. Я званіцы адраджаю начамі, каб над горадам званы загучалі, каб над ім усхвалявана і лёгка вышыня ўварвалася ў вокны, і ў сябе накіраваныя вочы людзі ўзнялі ў гору аднойчы, вочы ўзнялі і расправілі плечы і згадалі разам аб нечым. Нам здавалася, што калі б наш горад быў не такі панішчаны, не такі разбураны, захаваліся ў ім гэтыя помнікі, ну і людзі былі б іншыя. Зянон Пазняк выпусціў кніжку «Рэха даўніх часоў» пра стары горад, дзе стаяў які касцёл. І мы як з компасам з этой кніжкі хадзілі па горадзе і знаходзілі, ага, фотаздымак тут, а мы вот жывцом гэта бачым. І тады ўжо ходзіш кругом гэтага дома і разглядаеш. На плошчы Свабоды спартовая школа стаяла. З вуліцы спартовая школа, і ўсё, і не здагадаешся, што там быў касцёл. А мы спецыяльна ведалі падваротню, дзе можна было зайсці ў двор і ўбачыць гэтыя абрысы касцёла толькі без вежы. Яно ўсё было прыхавана і замаскіравана. Але яно было. Сябе ўспамінаю, калі на плошчы Свабоды стаяў яшчэ будынак першага беларускага тэатру, і яго разбуралі, і тады ж вот майстроўню разганялі, калі майстроўня выйшла на першы пікет. Я тады быў яшчэ школьнікам і ездзіў у аўтобусе. Мне было цікава глядзець, як гэты кран бабай лупіў па сценам. І я радаваўся, савецкі школьнік. О, чарговую там развалюху разбурылі, нешта новае пабудуюць. А потым памянялася палярнасць. Шкадаваў, што я ж ўжо тады мог стаяць сярод абаронцаў гэтага дома. І вот хацелася бараніць сваё. Ідэя была такая, каб чалавек адчуў, што гэта яго народны горад. Мне было паняцце, от я выйшаў за парог сваёй кватэры, і ўсё, гэта ўжо не маё, чужое. Хай бы кожны мінчанін прыйшоў хоць раз на гэту талаку, паклаў сваю цаглінку ў адбудову гэтага старога храма, і такім чынам ён бы з гонарам мог сказаць, што я жыхар гэтага старажытнага горада. От хай бы кожны мінчук залез у гэты раскоп на Нямізе, стаіш і 9 метраў глыбінёй яма. 9 метраў перад табою чорнай зямлі. Это значыцца, столькі людзей тут жыло, аднаго смецця 9 метраў засталося. Гэта ўплывае. І каб кожны мянчук туды залез, у гэты раскоп у замчышча, і можа б успомніў, што ён беларус, у яго ёсць свая мова, такая наша была матывацыя. Звярталі ўвагі, што мы працуем зусім бясплатна, такой брудной рабоце, некваліфікаванай. Хотя потом это трошки людям уже надокучило, и нас захопила іншая деятельность. Те святы, митинги, и уже толоки трошки отошли на другий бок. Одним улюбленным занятком остались раскопки со своими добрыми сябрами, с тем же Эдвардом Зайковским. Кудысь выезжали на тыдень, раскапывали какие-то курганы. А за раскопки, до речи, еще можно было отримать и некую невеличкую копеечину, якую тогда мы в агульную скарбонку пускали, и тогда на это набывали некие речи.